говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве в День народного единства проходят два русских марша и форум правозащитников против ксенофобии. В Косове прошли выборы в местные органы власти. Во Франции сегодня состоится вручение самой престижной в стране литературной премии Гонкуровской. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, в России сегодня отмечают государственный праздник – День народного единства, заменивший с 2005 года День согласия и примирения, который, в свою очередь, заменил в 1996 году празднование 7 ноября – годовщины Октябрьской революции. Националистические организации России сегодня проводят так называемые «русские марши». С подробностями моя коллега Елена Поляковская.
Идея переноса праздничного дня с 7 на 4 ноября возникла в 2004 году, и уже почти десятилетие этот день является выходным. Но далеко не все российские граждане понимают, что, собственно, празднуют в этот день. Эксперты считают, что причина этого непонимания в искусственности праздника. По мнению историка Николая Сванидзе, российская власть выбрала ближайшую к 7 ноября дату, чтобы не ссориться с избирателями и не отбирать у них выходной день.
Смысла исторического в нем никакого нет. Но, знаете, смысла исторического нет, скажем, и в дате Дня защитника Отечества, 23 февраля. Совершенно искусная дата, не имеет никакого отношения ни к какому славному событию, из многочисленных славных событий в русской военной истории. Взяли просто с потолка какой-то случайный день, относящийся к революционной эпохе, и все. Ну, а здесь причины были другие. Здесь нужно было действительно каким-то образом скормить людям отказ от празднования 7 ноября. Праздновать 7 ноября действительно нельзя, потому что дата Октябрьского переворота или Октябрьской революции, как угодно называйте, но это не есть однозначно уж точно славная дата в нашей истории. Это день, который положил начало цепочке страшных драм и трагедий наших, и уж точно на праздник не тянет. Значит, нужно было от этого отказаться. Но люди привыкли в этот день садиться за стол. Это каникулы школьные у детей. В любом случае людям сказать, знаете, вам врали несколько десятилетий, это у нас праздник не будет, вы теперь будете в этот день впахивать. Неправильно политически. С массовым избирателем наша власть старается не ссориться никогда. И, в общем, правильно делает. Да. Нужно было придумать что-то в один из ближайших дней. И тоже с потолка, так же, как в свое время, 23 февраля взяли с потолка. Точно так же сейчас с потолка взяли дату 4 ноября. Просто потому, что она находится близко с датой 7 ноября. Поискали, что-то было во время смутного времени в начале 17 века. Ну и вбабахали это в календарь в качестве праздника. Вот и все.
День народного единства – праздник, придуманный властями для того, чтобы отобрать его у коммунистов, считает писатель Дмитрий Глуховский. Об этом он рассказал в программе Елены Рыковцевой «Лицом к событию».
Ведь и праздника 4 ноября, День национального единства, тоже нет. Ведь был праздник 7 ноября, День Октябрьской социалистической революции. Но когда бывший первый заместитель главного администрации президента Владислав Юрьевич Сурков решил, что надо что-то делать с уличными демонстрациями 7 ноября, решили праздник отобрать. Значит, запретили ходить 7 ноября и судорожно стали искать какую-либо минимальную значимую что-то дату. Придумали, значит, эту историю. Заказали фильм «16-12», чтобы вообще объяснить людям, что за событие. Потому что люди, конечно, уже про поляков ничего не помнят, кроме того, что они говорят «пши-пши». И вот под это дело придумали праздник, чтобы у коммуняк стянуть лишний день. Сделали какой-то фейк, который не пользуется совершенно популярностью, так что и несуществующие праздники власть тоже любит.
Разные политические силы в этот день проводят свои акции, причем как парламентские партии, так и официально не зарегистрированные. Акция националистов проходит уже не первый год подряд, причем с разрешения властей. По словам историка, члена Общественной палаты России Николая Сванидзе, заигрывание властей с националистически настроенной частью граждан опасно.
Знаете, заигрывание властей с националистами опасно во всех смыслах. И здесь праздник далеко не самая главная вещь в этом заигрывании. Власти вообще заигрывают с радикальными националистами, боятся с ними ссориться. И связано это с тем, что власти здесь оказались между двух огней и не могут определиться между ними. С одной стороны, власти понимают, что радикальные националисты очень опасны. И вообще сам по себе радикальный национализм грозит развалом в такой стране, как Россия. А с другой стороны, власть боится националистов, потому что считает, считаю, что националисты в значительной степени выражают мнение масс избирателей. Националистическая идеология и националистическая практика достаточно популярны и боятся с ними ссориться. В результате власть не определилась. И вот эта неопределенность в результате рождает полное отсутствие нашей национальной политики государственной. Это очень опасно.
Опасность усиления радикального национализма и ксенофобии вызывает особое беспокойство у представителей правозащитных организаций. Именно поэтому по инициативе партии «Яблоко» на 4 ноября намечено проведение общественного форума под названием «Единство России в солидарности граждан». Секретарь политсовета партии «Яблоко» Галина Михалева в интервью «Радио Свобода» рассказала о целях и задачах мероприятия.
Цель в том, чтобы объединить усилия в противодействии росту ксенофобии, который, с одной стороны, наблюдается в обществе, а с другой стороны, практически стимулируется действиями властей. Настало время объединенных действий, потому что пока разрозненные организации отдельно друг от друга борются с этим феноменом, нас просто накрывает каким-то черным облаком ненависти. И это видно буквально каждый день. Это очень опасно для России как для страны и для нас как для граждан. И нужна последовательная работа по развитию толерантности, и чтобы наши граждане понимали, насколько это опасно и насколько это разрушительно. Мы надеемся, что это будет только первым шагом, что в результате будет создан комитет действий, который будет проводить последовательную координированную работу, в которую будут включены все те, кто этим, во-первых, уже и так занимался, ну, например, Центр «Сова», Московская Хельсинская группа, Союз беженцев и переселенцев, ну и так далее. Вот все эти организации, которые включают, например, мигрантов, у нас Союз трудовых мигрантов участвует, национальное сообщество, и мы хотим, конечно, постепенно вовлекать сюда и наших журналистов, и научное сообщество, не только в Москве, но и в регионах. То есть это должно восприниматься как общая задача, если хотите, интеллектуальные элиты, гражданские ответственных людей, представители органов власти, которые тоже, безусловно, этой ситуации озабочены.
На 4 ноября намечена еще одна акция – шествие правоконсервативных сил России, которая приурочена к 400-летию Дома Романовых. По его окончании организаторами запланирован митинг-концерт. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Тем временем в московском районе Люблино уже собираются участники русского марша. Наблюдает за происходящим мой коллега Марк Крутов. Он сейчас на связи с нашей студией. Марк, здравствуйте. Что сейчас происходит в Люблино? Много ли человек уже собралось для того, чтобы принять участие в русском марше?
Здравствуйте, Светлана. Первое, что обратило сегодня мое внимание на себя, когда я сюда приехал, это очень небольшое количество людей. За несколько минут до заранее объявленного времени начала, 12 часов, здесь было буквально несколько сот человек. Сейчас, наверное, можно уже говорить о нескольких тысячах. Марш как таковой, который проходит в районе Люблино по аллее ветеранов и дальше на площади Боровика, его участники намерены свернуть налево, там у них установлена сцена, намечен какой-то митинг и концерт. Ну вот пока шествие как такового не началось, собралось, наверное, около нескольких тысяч людей. Возможно, это связано с тем, что сегодня в Москве проходит не только русский марш, но и другие акции националистов, в частности, на Октябрьском поле, и ходят также слухи еще о каких-то готовящихся несанкционированных акциях. Возможно, дело в чем-то другом, не очень хорошей погоде, но вот факт остается фактом. Еще обращает на себя внимание такая нехарактерная, как мне кажется, как человеку, который впервые на русском марше деталь, здесь очень тихо. Здесь нет пока скандирования, нет криков, люди просто молча стоят, но вот откуда-то из глубины района, мы сейчас уже далеко от рамок входа, подтягиваются колонны людей, которые скандируют националистические лозунги. Действительно, что еще можно отметить? Здесь практически нет людей в масках, которые скрывают свои лица. Я таких видел буквально одного-двух человек. Сотрудников полиции вполне стандартно, если можно так выразиться, число для подобных акций. Ну вот, акция пока еще не началась. И, да, еще такая деталь, которую можно отметить в сравнении с другими оппозиционными и публичными акциями, которые проходили в России за последние годы, это очень, очень жесткий, по-настоящему строгий досмотр на входе на огороженную на территорию проведения шествия, досматривают, ну, наверное, строже, чем в ином аэропорту, то есть заставляют вынуть из карманов буквально все, нащупывают металлоискателями. То есть складывается впечатление пока, что власти подготовились к этому маршу хорошо и полностью контролируют ситуацию, возможно, даже в большей степени, чем она того требует на данный момент. Светлана, если у вас есть вопросы.
Марк, удалось ли вам пообщаться, может быть, с кем-то из жителей района Люблино, там, люди, которые просто гуляют сегодня по улице, как они относятся к этому мероприятию?
Вы знаете, нет, с жителями района Люблино я не общался, поскольку их практически на улицах нет. Сегодня выходной день, многие уехали за город, очевидно, и видно, что сюда приезжают люди именно из других районов Москвы. Но я поговорил с теми, кто собирается вот перед рамками металлоискателей несколько, 15 минут назад, еще до того, как люди стали заходить на территорию проведения шествия. Спрашивал я их о нескольких вещах, зачем они сюда пришли. Люди, кстати, и сами некоторые подходили к журналистам, чтобы рассказать какие-то свои истории, трения с мигрантами. Ну, правда, в основном все эти истории... одну такую историю, если быть точным, я выслушал от человека, который сам меня идентифицировал как журналиста благодаря пресс-карте и поведал мне о своем конфликте с соседом-дагестанцем, который сейчас рассматривается мировым судом. Я спрашивал людей, мне еще было интересно по поводу Алексея Навального, который, как знают наши слушатели, в этом году в своем блоге написал, что он не пойдет второй год подряд на русский марш. В прошлом году он ссылался на болезнь. В этом году он призвал всех идти на русский марш, но сказал, что не пойдет сам, сославшись на якобы готовящиеся против него провокации. Якобы его сфотографируют с какими-то зигующими школьниками, и он не хочет портить свою репутацию. Ну так вот, я должен сказать нашим слушателям, можно сказать, передать Алексею Навальному, что здесь его не особо-то и ждут. И я говорил с некоторыми людьми, они говорят, что Навальный, по их мнению, сюда не пришел, просто потому что он, возможно, услышит в свой адрес много нелестного, поскольку к нему есть претензии со стороны лагеря националистов. И они неоднократно высказывались. И вот люди как бы к этому факту, к факту отсутствия здесь Навального относятся совершенно спокойно и говорят, что объясняют его тем, что сам Навальный просто боится услышать, грубо говоря, боится, что его освистают, или вот что-то в этом роде. Светлана.
Спасибо, Марк. Это был мой коллега Марк Крутов. Он находится в московском районе Люблино, где собираются участники русского марша. Это мероприятие должно начаться примерно в 2 часа дня. Ну, а сейчас о том, как жители России относятся к подобного рода мероприятиям, в частности, результаты социологического опроса Левада-центра, который был проведен 25-28 октября этого года, показывают двукратный рост поддержки русских маршей среди россиян. Об этом рассказал в интервью моей коллеге Евгении Назарец, директор этой организации Лев Гудков.
Если в начале их проведения большинство воспринимало их как скорее отрицательно и настороженно, по крайней мере, рассматривая это как некоторые нацистские или фашистские марши, то есть последнее, вот в замере октябрьского нашего опроса, соотношение мнений положительных и негативных просто поменялось. Если бы в ноябре 2006 года было 14% положительно относилось к этому, это преимущественно такая олимпинизированная молодежь, низы городской жизни, дезориентированные, а 28% относилось к ним отрицательно, причем это для всех слоев было характерно именно отрицательным, то сегодня ситуация совершенно иная. 40% одобряют проведение или относятся симпатии к ним, а 26% по-прежнему сохраняют негативную установку. Очень заметный такой тренд усиления ксенофобии и низового такого мутного национализма русского.
А можно ли судить о том, с чем это может быть связано, на фоне чего это происходит или на почве чего?
Подъем ксенофобии такой, он вызван несколькими, на мой взгляд, причинами. Прежде всего, это ростом чувства беззащитности перед произволом власти, перед вот состоянием такой неуверенности, нестабильности, негарантированности собственного существования и недовольства власти поэтому. Общество патерналистское, прежде всего, и недоверие, дискредитация власти, она выражается именно скорее вот в чувстве тревоги, неопределенности и роста фрустрации, напряжения, недовольства, которые переносятся по принципу смещенной агрессии, переносятся на всех чужих. Идет самоутверждение за счет ненависти к чужим. Под чужими могут быть самые разные как бы, символические фигуры. Это, с одной стороны, внешняя такая ксенофобия, антиамериканизм, который усиленно все эти годы насаждался пропагандой официальной. И, может быть, внутренние чужие, все приезжие или кто рассматривается как чужие, как враги, как не свои. Важнее подчеркнуть именно не свои – такую демаркацию. И это могут быть иммигранты, это могут быть и либералы, и гей-сообщество и прочее-прочее, на которых власти направляют внутреннее раздражение, внутреннюю агрессию. Как правило, это все связано именно или провоцируется именно чувством несправедливости и незащищенности. Несправедливости именно социального порядка. Коррумпированностью власти, коррумпированностью прежде всего правоохранительных органов и неспособностью добиться защиты своих прав или безопасности. Поэтому это оборачивается в массовом сознании требованием установить такую этническую иерархию, обеспечить привилегиями основную часть населения, прежде всего русских, и оградить их от доступа к значимым позициям со стороны вот всех чужих, обеспечить привилегированное положение там в сфере социального обеспечения, на рынке труда, в государственных органах, в системе образования, там, где чувствительные точки вот, национального самосознания.
Как раз в те дни, вернее, перед ними, когда проводился опрос, не только в Москве, произошли такие яркие вспышки националистические. В Москве Бирюлёва, было в Мордовии, было нападение на поезд, который следовал в Душанбе. С точки зрения социолога, то, что вот именно эти случаи произошли перед временем, когда проводился опрос, это могло повлиять на его результаты в том смысле, что, проведи вы его 10 днями позже, результаты были бы другими?
Не думаю, честно сказать. Мне кажется, что все вот эти события, они никак не связаны между собой, если не считать вот общего этого изменения настроения. Мы давно уже, исходя из наших исследований, говорим, что в России сложилась такая предпогромная атмосфера ситуации. Поэтому где рванет в следующий раз, это, в общем, некоторая случайность, стечение обстоятельств. Там какой-то конкретной причины убийства кого-то из местных, столкновения футбольных фанатов или еще чего-то такое в этом роде, нападение. Но важно здесь общая подогретость атмосферы. Если даже учесть, скажем, выборы, которые региональные выборы, которые проходили во многих местах, то, скажем, в Москве главная тема предвыборной кампании, на которой все сошлись без исключения, от демократов до коммунистов, жириновцев, это была тема миграции, борьбы с нелегальной миграцией. Здесь крайне важна. Она именно насаждает эту мысль об угрозе со стороны приезжих или со стороны Запада или со стороны там, Америки. Угрозе и этнической преступности, то, что приезжие отнимают рабочие места, что чистая ложь, но на вот это вот больное сознание и отупение общества, которое очень заметно в последние там, 10 лет, как следствие понижения общего уровня интеллектуального, культурного, морального уровня населения в условиях авторитарного режима. Понятно, что националистическая тема, ксенофобия, она становится таким универсальным объясняющим и мобилизующим фактором.
Это было мнение директора Левада-центра Льва Гудкова. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. Русские марши сегодня проходят не только в Москве, но и во многих крупных российских городах. К примеру, в Хабаровске марш прошел неофициально, так как всех его официальных организаторов арестовали еще до начала мероприятия. О том, как жители Хабаровска относятся к проведению русских маршей, узнавала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Кульгина.
Мое отношение к русскому маршу довольно нейтральное. Пусть участвует кто где хочет, кому что интересно. Но мне это не очень интересно, поэтому я на нее не собираюсь даже идти. Однако у каждого все свои права. Кто-то хочет участвовать, кто-то нет.
Отлично относимся. Хороший, так сказать, повод собраться всем вместе, пройтись на свежем воздухе.
Как вы относитесь к идеям организаторов русского марша?
Идеи разные у всех, насколько я знаю тут. Ну, в основном, если говорить основные моменты, да, положительные, конечно. Русский народ, да, все должны быть объединены, Все это правильно.
Как вы относитесь к миграции, ситуации миграционной в регионе?
Плохо.
Плохо. Что именно не устраивает?
Не устраивает то, что у людей, которые уже разговаривают здесь не по-русски, непонятных, их уже больше, чем коренного населения становится. Вот в автобусе, когда едешь, уже пол автобуса просто говорят не по-русски.
Я ведет.
И какие-то люди странные едут.
Вот я тоже против иммигрантов. Не хочу, чтобы их и так тут развелось, знаете, сколько.
Вы думаете, они мешают Хабаровску?
Ну, я не знаю, мешает, не мешает, а вот сколько всяких этих и ограблений, и все, и избивают. Если уж ты пересек границу, перешел, так и веди себя нормально.
Националисты страшны?
Не знаю.
Скажите, а Буш кто в Америке? Националист.
Как вы относитесь к миграционной ситуации в Хабаровске?
Да никак. Ну, я как бы думаю, что у нас пока нормально все.
Что если вы увидите молодежь, например, с надписью на футболках «Азербайджанец» или «Дагестанец», то это будет считаться, ну, как бы, человек выражает принадлежность к своему народу, да? А если на футболке будет написано «Я русский», то русский уже будет экстремистом. Вот, поэтому мы как бы не против других народов, проживающих на территории России. Вот, мы за то, чтобы русских людей как бы уважали, потому что это действительно государствообразующий народ. Вот, чтобы нас не притесняли. Вот и все.
Это было мнение жителей Хабаровска о проведении русских маршей. С ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Кульгина. Ну а тем временем в Москве сегодня российские правозащитники, общественные активисты, а также представители оппозиционных политических сил проводят форум, посвященный вопросам ксенофобии и национализма в стране. О том, что происходит на этом форуме, в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет моя коллега Кристина Горелик. Кристина, здравствуйте. Кто уже выступил на этом форуме? Какие вопросы обсуждались в первую очередь?
Добрый день, Светлана. Ну вот только что закончила свое выступление Людмила Алексеева. До этого выступал Сергей Митрохин. Но вообще надо сказать, что собралось на форуме порядка 100 человек. И при этом, чтобы избежать провокаций, при входе дежурит полиция, несколько человек на всякий случай, потому что параллельно в Москве, как все знают, проходит русский марш. Но пока все спокойно. Форум идет своим чередом. Люди выступают. Надо сказать, что этот форум проходит при активнейшей поддержке правозащитников, как я уже упомянула. Там выступает Людмила Алексеева, она же входит в оргкомитет форума, и помимо Сергея Митрохина, председателя партии «Яблоко», по инициативе которой, собственно говоря, этот межнациональный форум и был созван. Помимо Митрохина, Алексеева и в оргкомитет форума вошли также Лидия Графова, это председатель исполкома форума переселенческих организаций, Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», правозащитники Андрей Бабушкин и Валерий Борщук. Ну, в общем, большинство участников считают, что власть, конечно, заигрывает с ксенофобскими настроениями вместо того, чтобы решать экономические проблемы. Сергей Митрохин уже, который выступил, говорит о том, что власть решает корыстные политические задачи и всю ответственность за рост ксенофобии возлагает на президента правительства и парламент. Лидия Графова считает, что первоочередная задача – это избавиться от ненависти, отечество в опасности, как она говорит. Собственно говоря, это она предложила подобное название для форума, но в итоге форум был назван «Единство России в солидарности граждан против ксенофобии и национализма». Также я поговорила с представителем национальных диаспор, в частности, Усман Баратов, это член правления профсоюза трудовых мигрантов. Он также считает, что власть потакает ксенофобским настроением, очень разочарован тем, что власти разрешили русские марши. Вот, и, конечно же, но одновременно призывает мигрантов не ходить ответными маршами в Москве, чтобы избежать всплеска насилия, и говорит, что вот достойный ответ – это как раз вот созвание вот этого форума. Форум призван выработать какие-то позиции. Ну, что делать, собственно говоря, вот это главный вопрос. То есть то, что ситуация опасная и печальная, все подтверждают, а вот что делать, пока непонятно. И, собственно говоря, на форуме планируется создать такой постоянно действующий гражданский комитет, который вот будет заниматься определенными направлениями неотложных, как они говорят, действий. Ну, например, организаторы форума хотят провести серию специализированных акций против ненависти, подключить к этому бардов, писателей, художников. Уже говорили о том, что некоторые барды согласились сделать концерт такой против ненависти. Также хотят провести символические такие синхронные уличные акции в регионах, по примеру, марша против ненависти в Санкт-Петербурге, который недавно проходил, как Радио Свобода тоже отмечала. Кстати, что касается символических уличных акций, то все дело в том, что в этом же здании гостиницы в Москве проходит также конференция Ассамблеи против народа. Это мероприятие, которое поддерживается российскими властями. И председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, она пришла на правозащитный форум, чтобы рассказать о том, что они не против взаимодействия и сотрудничества. И также в интервью мне сказала о том, что они точно так же хотят сделать такие вот уличные марши против ксенофобии и национализма. Но при этом она сказала, что не против их провести, в том числе и с некоторыми организаторами русского марша. Ну, в частности, допустим, Демушкиным из движения «Русские». Светлана?
А готовы ли кто-то из правозащитников сотрудничать именно с правительственными или поддерживаемыми правительством организации вот в этих своих мероприятиях против ненависти?
Ну, пока они такой готовности не выказали.
Спасибо, Кристина. Это была Кристина Горелик, моя коллега. Она сегодня следит за тем, что происходит на форуме правозащитников, которые обсуждают вопросы ксенофобии и национализма. Сегодня же проходят два русских марша в Москве и по всей России. В крупных городах также проходят свои националистические и околонационалистические мероприятия. В Москве сейчас 12 часов 30 минут. Это значит, что пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День народного единства. Он был учрежден в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Сегодня во многих российских городах проходят митинги и шествия, организованные различными политическими силами. Только в Москве запланировано около десятка массовых мероприятий. В Таиланде в результате крушения парома погибли 7 человек, в том числе 3 граждан России. Эту информацию агентству ИТАР-ТАСС подтвердил сегодня заведующий консульским отделом посольства России. России в Таиланде. Погибшие женщины и двое мужчин. В Петербурге вчера вечером неизвестные в масках напали на участников так называемого радужного чаепития, закрытой встречи ЛГБТ-активистов. Как сообщает агентство Росбалт, один из участников встречи, Дмитрий Чижевский, ранен выстрелом из травматического пистолета. Пуля попала ему в глаз. Еще одна активистка пострадала. Президент Грузии Михаил Саакашвили, срок полномочий которого истекает через 2 недели, помиловал экс-министра обороны Бача Ахалая. Как заявил адвокат экс-министра Георгий Аниан, с обращением о помиловании к президенту обратился не сам Ахалая, который не признает вину, а его семья. Первый демократически избранный президент Египта Мохамед Мурси сегодня предстанет перед судом в Каире вместе с другими 14 соратниками по движению «Братья-мусульмане». Их обвиняют в подстрекательстве к насилию, что привело к гибели около 10 человек во время столкновений с полицией в декабре 2012 года. Подсудимые могут быть осуждены к пожизненному заключению или смертной казни, если будут признаны виновными. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Саудовскую Аравию. Ожидается, что во время переговоров с руководством этой страны глава Госдепартамента США попытается преодолеть охлаждение в отношениях между двумя странами, связанное с разногласиями по поводу событий в Египте и конфликта в Сирии. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 18 копеек, евро 43 рубля 61 копейку. Продолжается программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных международных темах. В то время как временно укрывшийся в России беглый контрактник американских разведслужб Эдвард Сноуден направил повторное обращение к западной общественности, высокопоставленные официальные лица в США настаивают на том, что Сноуден, предавший гласности секретную деятельность своих бывших работодателей, не заслуживает снисхождения. Вот что рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Германский еженедельник «Шпигель» в воскресенье опубликовал полученное им 2 днями ранее открытое письмо Эдварда Сноудена. Письмо под названием «Манифест в защиту правды» содержит призыв к реформам программ кибернаблюдения, проводимых прежде всего Соединенными Штатами и Великобританией. Эти страны Сноуден включает в число самых злостных виновников неподотчетной широкой слежки. Мир за короткое время многое узнал о безответственно действующих агентствах безопасности и подчас преступных программах наблюдения. Иногда агентства пытаются уйти из-под контроля. Не следует забывать, что массовая слежка является глобальной проблемой и требует глобального решения, пишет Сноуден в публикуемом манифесте. 30-летний Эдвард Сноуден, ранее работавший на Агентство национальной безопасности США, в интервью средствам массовой информации признал себя источником утечки секретных документов АНБ, указывающих на реализацию сверхсекретных программ накопления данных о телефонных звонках и переписке по электронной почте в США, а также мониторинга абонентов мобильной и интернет-связи в других странах. Согласно недавней публикации в том же «Шпигеле» с выдержками из документов, предоставленных Сноуденом, АНБ предположительно вело наблюдение за звонками с мобильного телефона германского канцлера Ангелы Меркель. Согласно другим репортажам, США также осуществляли слежку за гражданами Испании и Франции. После этих публикаций отношения США с европейскими союзниками осложнились. В ряде стран зазвучали требования провести расследование. Слушания на эту тему прошли в Конгрессе Соединенных Штатов. В своем манифесте «В защиту правды» Эдвард Сноуден пишет: «Граждане должны бороться против утаивания информации о делах, жизненно важных для общественности. Те, кто говорит правду, не совершают преступления». Тем самым Сноуден дает понять, что, на его взгляд, власти Соединенных Штатов не должны видеть в нем преступника. В опубликованном 1 ноября письме для германского парламентария Ганса Кристиана Штрёбеля Сноуден, по сути, выразил надежду, что США проявят к нему милосердие и снимут с него уголовное обвинение, а он тогда будет готов дать показания Конгрессу. Однако представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила, что Сноудену не следует на это рассчитывать. Наша позиция не изменилась, несмотря на недавние сообщения или недавние высказывания мистера Сноудена. Как мы не раз заявляли прежде, он обвиняется в раскрытии секретной информации. Здесь, в Соединенных Штатах, его ждут обвинения в тяжких преступлениях. И мы считаем, что он должен быть как можно скорее возвращен сюда, где его ждет полноценная надлежащая правовая процедура и все соответствующие виды защиты, предусмотренные законодательством Соединенных Штатов. В такой же манере на просьбу Сноудена о снятие с него обвинений прореагировали в воскресенье представители Белого дома и Конгресса. Старший советник президента США Дэн Пфайфер в интервью телекомпании ABC сказал, что Барак Обама никогда не рассматривал и не обсуждал условия, при которых Сноуден мог бы быть помилован. Господин Сноуден нарушил закон. Наше мнение остается прежним. Он должен вернуться в США и предстать перед правосудием. Глава Сенатского комитета по разведке Дайан Файнстин в интервью телекомпании CBS заметила, что если бы Сноуден действительно был тем, кем он себя считает, сознательным гражданином, информирующим общество о нарушении закона и прав, тогда он мог бы в закрытом порядке проинформировать ее комитет о предполагаемых нарушениях. Этого не произошло, и сейчас он нанес колоссальный ущерб нашей стране. Думаю, что ответ будет отрицательный. Нет ему никакого прощения. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Роджерс в интервью той же телекомпании назвал прощение для Сноудена отвратительной идеей. Он должен вернуться в США и безропотно подчиниться. Если кто-то считает, что в системе наших спецслужб существуют слабые места, которые необходимо вскрыть, это не значит, что надо совершать уголовное правонарушение, которое фактически угрожает жизни наших солдат в таких местах, как Афганистан. По утверждению конгрессмена Роджерса, обнародование Эдвардом Сноуденом секретных данных привело к тому, что три террористические организации поменяли свои способы обмена сообщениями. Эдвард Сноуден пятый месяц находится в Москве, получив в России временное убежище. Его повседневная жизнь в основном покрыта тайной. Среди немногих, кто знает о ней чуть больше, Джессилин Радок, известная американская изобличительница злоупотреблений, член общественной некоммерческой группы «Проект по подотчетности правительственного аппарата». В интервью телекомпании CNN Джессилин рассказала, что ей и другим визитерам Эдварда Сноудена не говорят, где он живет и как именно называется место, где он принимает посетителей. По ее словам, беглый контрактник АНБ много времени посвящает изучению русского языка и российского. российской истории, читает Пушкина. Вместе с тем Сноуден внимательно следит за тем, что говорят о нем американские официальные лица. Он хорошо обо всем осведомлен, поскольку имеет доступ к интернету. Ему даже известна шутка о том, что его имя включено в список лиц, на которых готовится покушение. Он также тщательно штудирует американские законы о разведывательной деятельности, среди которых одни ему нравятся, другие нет. Джессилин Радек полагает, что Эдвард Сноуден мечтает о дне, когда он мог бы принять участие в дискуссии о сегодняшней разведывательной деятельности Агентства национальной безопасности, если не напрямую, то хотя бы через систему интернет-видеосвязи Skype. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В воскресенье в Косово прошли выборы в местные органы власти. Это были первые выборы, которые самостоятельно организовали албанские власти из Приштины и в которых при поддержке руководства Сербии впервые приняли участие местные сербы. Однако голосование в северном районе Косово, где компактно проживает сербское население, завершилось не вполне благоприятно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ая Куги.
В городе Косовске Митровица сербские экстремисты, выступающие за бойкот выборов, разгромили ряд избирательных участков, разбили урны для голосования, избили прибывших граждан, а при уходе применили слезоточивый газ. Это произошло под вечер, когда серби группами начали приходить на голосование. Люди, очевидно, ждали темноты, ведь целый день у избирательных участков дежурили группировки противников выборов, которые оскорбляли вышедших на выборы, угрожали им и снимали их камерами. Косовская Митровица – центр северного района Косово, в котором компактно проживают сербы. Город разделен на сербскую и албанскую части. А в сербской, это общеизвестно, большое влияние имеют сербские экстремисты. Зафиксировано, что на день выборов сюда прибыли некоторые лидеры клерофашистских и ультранационалистических организаций из Сербии. Атмосфера днем воскресенья на север Косово была очень напряженной, а вечером она выделилась столкновениями в сербских рядах. Местные источники утверждают, что разных инцидентов и нарушений процесса голосования на севере было более тысячи. Позже, ночью, я позвонила своей коллеге, сербской журналистке из города Косовская Митровица Тане Вюйсич, чтобы узнать, какая там атмосфера. Все мы очень разочарованы, и кажется, что ситуация на день выборов полностью вышла из-под контроля. Такого не ожидали ни обычные граждане, ни политики. А позже вечером было впечатление, что раздутый до упора шар лопнул, и настало странное спокойствие. Однако проблема не разрешена. Люди очень нервные, и не так просто все окончится. Это может быть новым опасным началом. Выборы на самом деле не завершены. Я думаю, что у нас на севере они будут провозглашены несостоявшимся. Но как после всего организовать новые выборы? Это кажется невозможным. А почему не был наведен порядок на севере во время голосования? Ведь сообщалось, что правопорядок будет охранять 6 тысяч косовских полицейских, европейские полицейские и международные силы. Позорную в этой ситуации роль сыграла косовская полиция, полиция европейской миссии «Эулекс» и международной силы «Кейфор». Европейские полицейские во время инцидентов надели бронежилеты и каски и побежали к своим автомашинам. А представители косовской полиции целый день утверждали, что нет никаких проблем, нет повода реагировать на группировки, которые угрожают гражданам у избирательных участков. Я спросила полицейских, почему они не вмешиваются, а получил ответ: спросите наше начальство. Это был разговор с журналисткой из города Косовская Митровица Таней Вуйсич. До сих пор 4 косовские северные сербские анклавы, в отличие от 6 южных, не принимали участие в косовских выборах, а организовали свои. После заключения весной так называемого Брюссельского соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной под эгидой Евросоюза было принято решение организовать местные выборы на целой территории Косово. Сербам была представлена возможность после выборов объединить те территории, где они большинство, в сообществе сербских муниципалитетов, которые бы имело определенную автономию. Но для этого они должны были выбрать своих депутатов муниципалитетов и градоначальников. Правительство Сербии очень довольно тем, что в 6 южных сербских анклавах Косово проголосовало почти 60% населения. Это практически все сербы, которые там реально проживают. В проблемах на выборах официально Белград обвиняет как власти Приштине, которые создавали много препятствий сербским избирателям, так и сербских националистов, настоящие вожаки которых сидят не в Митровице, а в Белграде. Представитель правительства Сербии Миливоя Михайлович на вопрос о том, будут ли организованы новые выборы на севере Косово, отвечает так. Надеемся, что будут, но это не решает Сербия. Эту ситуацию нужно срочно разрешить, вероятнее всего, в Брюсселе. Местные выборы Косово являются важной частью Брюссельского соглашения. Главное достижение для нас в этом соглашении – создание сообщества сербских муниципалитетов. Поведение Приштины и сербских экстремистов на севере прямым образом направлено против Брюссельского соглашения. Это мирное соглашение, которое должно преодолеть конфликты и утихомирить ситуацию. Все другое ведет к новым конфликтам и неизвестному будущему, которое приходилось бы, к сожалению, разрешать нашим детям. Все другое ведет в некую неизвестную будущность, которую будет решать, на жалость, наши дети. Из Приштины сообщают, что будет создана специальная комиссия, которая должна заниматься расследованием инцидента в ходе выборов на севере Косово. Пая Куги для Радио Свобода, Белград.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Во Франции сегодня состоится церемония присуждения самой престижной в стране литературной премии – Гонкуровской. О ее истории и о прошлых лауреатах рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Коневская.
Самая престижная литературная премия Франции будет вручена одному из четырех авторов, которых жюри Гонкуровской академии выбрало из 9 претендентов за несколько дней до финала. В этом году несомненным фаворитом жюри является мэтр детективного жанра Пьер Леметр с нетипичным для него романом «Увидимся наверху». Стиль тот же, и черный юмор все так же шокирует, вот только сюжет на сей раз не детективный. Это сага о Первой мировой войне. Как рассказал прессе сам автор в канун выхода его книги в свет, это история о жизни, которую после войны желает обрести каждый солдат.
Роман начинается с описания последнего дня Первой мировой. Это момент, когда солдаты надеются быть освобожденными и не пасть в последнем бою на вражеской территории. Но битва все же идет, и в ходе этой битвы судьба навеки сводит двух молодых солдат, Альбера и Эдуара, героев книги. Основное же повествование касается послевоенных лет 1919 и 20-х годов, по возвращении двух этих ребят с выигранной войны. Они вдруг осознают, что Франции они не нужны. У Франции просто нет средств и сил решать проблемы полутора миллионов молодых людей, вернувшихся с войны.
По мнению литературных критиков, в пользу избрания Леметра лауреатом Гонкуровской премии 2013 играют три основных фактора. Грядущая сотая годовщина начала Первой мировой войны, признание его романа лучшим в номинациях большинства других литературных конкурсов Франции, а также тот факт, что книга уже поступила в продажу. В числе четырех полуфиналистов конкурса «Гонкуров» в этом году лишь одна женщина. Это Карин Тюиль с ее 9-м по счету романом «Изобретение наших жизней». Главным героем книги является арабский эмигрант в Нью-Йорке, который для более гладкой и успешной интеграции в американском обществе выдает себя за еврея. Третий претендент на Гонкуровскую премию 2013 – признанный и известный автор Жан-Филипп Туссен, завершивший работу работу над своей любовной тетралогией «Ню». И, наконец, автор-дебютант, парижский преподаватель литературы Фредерик Верже и его первый роман «Арден». Тонкая и трогательная история о двух авторах оперетт, продолжавших писать, не замечая творившихся вокруг ужасов нацизма. Гонкуровская премия названа в честь писателей-натуралистов братьев Жюля и Эдмона де Гонкур. Из 1903 года присуждается за лучший роман. По традиции она вручается на торжественном ужине в парижском ресторане «Друан». Премия составляет символические 10 евро, и таким же символическим является ежегодное жалование членов жюри Гонкуровской академии. А жюри это состоит из 10 наиболее признанных и известных французских литераторов. На сегодняшний день это Эдмон де Шарль Ру, президент академии, Дидье де Куа, Франсуаза Шандернагор, Бернар Пиво, Тахар Бенжелун, Патрик Рамбо, Режи Дебре, Пьера Сулин, Филипп Клодель и Поль Констан. В прошлом году лауреатом Гонкуровской премии стал Жером Феррари, автор романа «Проповедь о падении Рима». После торжественной церемонии в Париже он поделился своими впечатлениями с изданием «Nouvel Observateur».
День был утомительным, а за ним была утомительная ночь. Я вылетел из Абу-Даби в 2 часа ночи, в Париж прилетел, когда не было и 7. От перевозбуждения в самолете не сомкнул глаз.
Лишь однажды за 110 лет существования этого института одному автору удалось получить Гонкуровскую премию дважды, и то прибегнув к изобретательной уловке. В 1956 году Ромен Гари получил премию за свой роман «Корни неба», а в 1975 он же, только под литературным псевдонимом Эмиль Ажар, получил ее вновь за книгу «Вся жизнь впереди». Лауреатами премии в разное время становились такие известные французские авторы, как Альфонс де Шатобриан, Анри Барбюс, Анри Малерб, Марсель Пруст, Люсьен Фабр, Морис Дрюон, Симона де Бовуар, Патрик Рамбо и другие. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Париж.
Ну и в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы» возвращаемся к российским сюжетам. В эти выходные в присутствии президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла у стен Кремля прошла церемония открытия воссозданного обелиска в память 300-летия царствования дома Романовых. Это уже третье преображение гранитного монумента. Дольше всего, 95 лет, он просуществовал как большевистский памятник выдающимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лиля Пальверева.
Признаться, мне жаль памятник революционным мыслителям. Он наследовал старинную традицию садово-паркового искусства украшать аллеи обманками, кунштюками и диковинками. Не слишком приметный, поскольку был установлен не на теперешнем газоне в виде насыпного холмика, а непосредственно на асфальте, обелиск был скорее забавен, чем представлял собой грозное оружие революционной пропаганды. 19 имен на гранях располагались в небрежной последовательности. Сначала Маркс с Энгельсом, где-то посередине Кампанелла, потом Чернышевский, Фурье и в самом низу Плеханов. Логики тут не было никакой, зато были следы торопливости. Изначально царских времен кудрявый орнамент на постаменте сохранился, но в середине исчез Георгий Победоносец. В 1918 году вместо него появилась надпись «РСФСР». Мало того, что в иной стилистике, так еще каждая буква новой к тому времени аббревиатуры отделялась от другой точкой. Теперь ничего этого больше нет. Объявлено, что стараниями скульптора Салавата Щербакова, архитектора Игоря Воскресенского и зал «Моспромстрой» обелиск вернулся в Александровский сад в первозданном виде. Что он вновь стал романовским, точно таким же, каким был в короткий промежуток с 1914 по 1918 годы. Однако, считает координатор движения «Архнадзор» Александр Можаев, никакая это не реставрация и ни о какой аутентичности не может быть и речи.
уничтожены надписи 1918 года, которые, безусловно, были ценнейшим историческим документом. Это первый памятник Советской Республики. Тут и уничтожен подлинник 1918 года, и не воссоздано достоверно и даже хотя бы качественно вот эта вот резьба 1914 года. Есть довольно приличная, вполне качественная фотография этого обелиска, вот сделанная после его открытия в 2014 году, сравнивая с тем, что получилось сейчас, это, в принципе, другой рисунок. Это не является реставрационным даже воссозданием, не является копией. И сейчас даже сказать, что они не пытались делать похоже, не ставили себе такой цели. Воссоздана геральдика, имена государей, святой Георгий большой в центре и грифон герб Романовых наверху. Авторы этой, как бы, очень в больших кавычках реставрации заявляли, что они опирались на какие-то обнаруженные ими архивные документы, да, что это не совпадает с фотографией, потому что вот они нашли что-то такое в архивах. Выяснилось, что эти архивные документы – это всего-навсего эскизный проект 2012 года, опубликованный в архитектурном журнале тогда же. Это предварительный вариант, который потом был переработан. Это, во-первых, не то, что было построено, да, это то, что не существовало. Во-вторых, это эскиз, плохо прочерченный, условный такой. Вот это взято за основу вместо фотографии, которой не было у них, что ли, там, или я даже не знаю что. То есть, в общем, даже если отбросить сейчас вот разговоры об охране памятников, о потере подлинника уникального, исторического и так далее, это просто еще и чудовищная халтура. Халтура какая-то откровенная и пугающая.
И вот какие подробности сообщил член экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы, архитектор Николай Авакумов.
Меня смутил вот этот шрифт. Как оказалось, просто компьютерный шрифт. Эта же надпись была написана в славянской орфографии, и там совершенно другая композиция. Изначально композиция была очень плотная, там буквы как бы переплетались в этой листве орнаментальной. Надпись Романовы была немножко крупнее. Здесь одинаковый шрифт, все отцентровано.
Вы знаете, я посмотрела, как выглядел Георгий Победоносец на главной плоскости цоколя. Как выглядел прежде и как выглядит теперь. Даже его изображение, угол наклона фигуры совсем другой.
Вообще этот памятник, там был очень цельный замысел. Он был выполнен в русском стиле. Это такая, знаете, стилизация на тему Владимира Суздальской резьбы. И Георгий имел такой иконографический вид, иконный. Ну, немножко условно такой был в манере сделан. Ну, здесь, конечно, совершенно не так плащ сделан. В общем, там очень много нестыковок, стиль не ухватил ли авторы. Кроме того, памятник даже развернут теперь не в ту сторону. Он смотрел в сторону главных ворот. А теперь его повернули в сторону аллеи. То есть первоначальная идея, положение по сторонам света здесь тоже нарушено. Но это потянуло за собой установка нового памятника Гермогену. То есть он повернут в сторону боковых ворот, в его сторону развернули и этот памятник. Но к аллее теперь памятник спиной, а обелиск лицом. То есть люди взяли исторические камни и из них сделали новое какое-то изделие, воплотили здесь свои представления о том, как этот памятник мог выглядеть. Но на самом деле это все отличается от оригинала просто как небо и земля.
Прежде эклектичный и потому милый сердцу горожан Александровский сад все больше обретает черты казенного пафоса. Он теперь служит зримой иллюстрацией формулы «самодержавие, православие, народность», где за народность отвечают сказочные персонажи Зураба Церетели, а за прочее – скульптуры патриарха Гермогена и романовский обелиск. Правда, позади них остался легкомысленный грот руина, но ведь и его можно со временем как-нибудь облагородить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах Радио Свобода в 13 часов 5 минут слушайте повтор программы «Свобода в клубах». Разговор о хорошей и плохой музыке, кому и зачем нужна сегодня русская песня. Гости программы – исполнительница народных песен Инна Желанная и саунд-инженер Владимир Губатов. С ними беседуют комментируют обозреватели радио «Свобода» Валентин Барышников и Андрей Шарый. Слушайте повтор программы «Свобода» в клубах сразу после коротких сообщений и выпуска новостей. Ну а я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.